Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Пятьдесят шесть лет назад, 5 марта 1953 года, умер известный советский политический и государственный деятель Иосиф Сталин, давший имя сталинизму политической системе, сложившейся и функционировавшей при нем в течение четверти века. Несмотря на солидный срок, отделяющий нас от сталинской кончины, имя Сталина и элементы сталинизма продолжают оставаться существенными, по крайней мере заметными, компонентами российской повседневности.
Сталин, вставай из могилы, Сталин, взгляни на страну, Сталин, в плену наша сила, Родина, наша в плену.
56 лет – срок солидный. Девочки, родившиеся в СССР в 53-м, после того потрясшего, казалось, весь мир мартовского дня, уже все на пенсии. Мальчики, кто дожил, на подходе или тоже уже пенсионеры. Те, что родились при Сталине, те, кто на пороге юности рыдали на похоронах вождя, затем проклинали его имя и жили надеждами хрущевских перемен. Это я цитирую одну из недавних публикаций. Мне так возвышенно не сочинить. Все те уже в меньшинстве. Правда, в каком-то смысле это весьма влиятельное меньшинство. Они властители дум значительной части общества. Мы видим их по телевизору, мы читаем их рассуждения в газетах, их воспоминания во внушительных суперобложках, их сочинения про сталинизм, смотрим их фильмы о сталинском времени и о Сталине. Кстати, за 56 лет, отделяющих нас от его кончины, да что там эти полвека, за неполных 18 лет с момента кончины Советского Союза, созданного стараниями верных ленинцев Сталина в том числе, кончины, которую нынешний российский премьер считает крупнейшей геополитической катастрофой XX века, этой продукции – книг, фильмов, песен, воспоминаний о Сталине – создано куда больше, чем при его жизни. Но все это создавалось в совершенно иных, нежели при Сталине, условиях – политических, экономических, идеологических. Да и творцы уже тоже иные. Один из них – Сергей Юрский, замечательный актер, режиссер, переводчик, писатель, драматург, исполнитель роли Сталина в спектакле «Вечерний звон», «Ужин у товарища Сталина». Он говорит мне.
Это люди эпохи сталинизма. Они все отчасти Сталины. Потому служат ему, потому любят его. И даже ненавидя его, и даже являясь его жертвами, они принадлежат этому течению, этому страшному, громадному понятию сталинизм, которое не то чтобы вообще вся Россия сталинизм, нет. Есть периоды, когда он всплывает, и он как особого рода клетки, которые живут в этом организме, они могут жить, не давая болезни, но периодически они начинают возбуждаться, и тогда это опухоль. Вот это сейчас происходит. И касается нас, мы в том числе. Власть – это тоже мы. Подчиненные власти, присутствующие при власти и так далее. Вот эта вещь, как присутствие неких клеток, которые могут возбудиться. Сейчас они возбуждены? По-моему, да. И это обостряется от тех сложностей сегодняшнего кризиса. Вообще неизвестно от чего еще. Не только от этого. Кризис, может быть, кого-то заставит опомниться, а кто-то будет опять носить портреты Сталина и говорить «все за мной». Но это болезненные клетки, они воспалились.
Всем этим продуктом, вперемешку с тем, что создано еще при Сталине, окормляется страна, для которой Сталин, превратившись в персонаж ее исторического мифа, центральный персонаж, чуть было не по-русски не названный именем Россия, остается с противоположными знаками обязательным блюдом культурного и идеологического меню. А некоторые считают, что и фигурой умолчания политической повседневности. Сергей Юрьевич, а что для вас лично значит Сталин?
Сталин – отец народов, при котором я жил 18 лет моей жизни. А это большой срок. Страшный, ужасный и недосягаемый, и великолепный в разные периоды, и то, и другое, и третье, и четвертое. Но наш с вами разговор начался с того, что есть Сталин прижизненный, и мы, люди уже старые, потому что только старые могут об этом говорить, и есть Сталин бессмертный, то есть нынешний, будь он лежащим в мавзолее или будь он вынесенным из мавзолея. Он является фигурой крайне заметной. Я теперь уже остерегаюсь говорить слово «великой». Мне сделали такое замечание, жена сделала, и я принимаю это замечание. Не будем говорить слово «великий». Крайне заметной, крайне издалека видимой, присутствующей в сегодняшней жизни. Я сейчас, и именно сейчас, начал возобновлять свой спектакль «Ужин у товарища Сталина», потому что полагаю, что та реплика в виде спектакля, которую я исполняю в пьесе «Друцы» и которую я поставил сам, тоже сейчас необходимо. Говорить о нем надо ли? Надо. Обязательно надо.
Ну а что говорить?
Говорить про то, что есть понятие «сталинизм», есть понятие «Иосиф Виссарионович Сталин». Когда я читаю про Сталина, вот, скажем, две толстенные книги Монтефиори, все про Сталина, я постепенно устаю. О нем, можно сказать, фактов такое количество, что они, путаясь вместе с апокрифами всякими, они в конце концов утомляют. А вот проблема Сталин и сталинизм – это то, что меня волнует, мучает, кажется крайне серьезным и крайне касающимся сегодняшнего дня. Сталин, конечно, прожил свою жизнь, и о ней можно читать книжки и думать. А вот сталинизм, родившийся до Иосифа Виссарионовича Сталина, и присутствовавший, как ни странно, в русской истории без него, а потом, по воле обстоятельств, наложившийся на эту личность Джугашвили, воплотившийся в нем, а потом никуда не исчезнувший, а продолжающий свою жизнь, вот этот сталинизм – это то, что и крайне опасно, и крайне присутственно, и крайне волнующе, потому что требует ответа на вопросы. Это разговор уже про нас, а не конкретно про Иосифа Виссарионовича. Как же оказался сталинизм губителен для человека Иосифа Джугашвили?
Так что же значит эта фигура Сталина сегодня? Мне отвечает член правления Международного мемориала Ян Рачинский.
Думаю, что сегодня Сталин есть продукт советской пропаганды, последствия советской пропаганды. Дело в том, что для легитимации советской власти Сталин оказался, даже если он не упоминался, некоторым образом в центре, поскольку все, чем могла похвалиться советская власть, была победа в Великой Отечественной войне, которую много лет связывали с именем Сталина, и он таким образом к этой теме оказался привязан. Хотя, если разбираться всерьез, то, конечно, заслуга его крайне невелика. И второй момент, с которым тоже связано нынешнее обращение к имени Сталина, это тоже стандартный пропагандистский прием, необходимость сильной власти, мотивированная как угодно от внешней угрозы до внутренней. И тут, и необходимости создания великой державы, все эти пропагандистские клише подсознательно были связаны у старшего поколения со Сталиным, и, собственно, так они и передались вместе. И когда сегодня вот эти вот клише снова востребованы, и мы слышим причитания по поводу внешних угроз, которые толком рассмотреть всерьез не удается, и по поводу недостаточной эффективности власти, потому что она недостаточно вертикальная. Из этого всего, и по поводу возрождения великой державы, по поводу того, что Россию должны уважать, из этого всего вот некоторым почти бессознательным образом всплывает имя Сталина. И еще одно, что тоже, на мой взгляд, важно, это незнание истории не только страны, но и истории собственной семьи. Если бы в обществе был какой-то интерес к собственной семейной истории, то очень многие с этими иллюзиями о Сталине расстались бы раз и навсегда.
Молодой московский историк Анна Иванова историю своей семьи знает, поэтому в оценке сталинизма у нее сомнений нет.
Для меня лично это прежде всего репрессии и несвобода в эпоху сталинизма и жертвы в моей семье, например, расстрел одного моего прадедушки и арест другого.
При этом родившаяся за год до Горбачевской перестройки Анна осознает, что ее сверстники в массе воспринимают Сталина иначе.
Мне кажется, для моего поколения как раз Сталин с репрессиями никак не ассоциируется, а скорее ассоциируется с победой в войне, потому что мне кажется, что молодым людям как-то важно идентифицировать себя с великой страной, и им хочется как-то не стыдиться своего прошлого, а скорее гордиться им. А гордиться можно победой в войне, а тем самым Сталином. И им скорее не важно, что были какие-то жертвы, потому что, мне кажется, имеется в виду, что можно было принести эти жертвы ради того, чтобы сделать нашу страну великой. И мне кажется, им приятнее думать, что это был великий человек, пусть и какой-то жестокий и с железной рукой. Но все-таки, что он как-то заставил мир уважать и бояться нашу страну.
Сталин, сердец миллионы бились с твоим в унисон и наполнялись колонны шелестом красных знамен.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Напомню, этот выпуск посвящен Сталину сегодня, его второй жизни после случившейся 56 лет назад физической смерти. Ну а если замерять общую температуру по палате, каков сейчас градус отношения к Сталину в России? Спрашиваю я социолога культуры Бориса Дубина.
В целом, видимо, в связи с тем, что такой напор по официальным каналам телевидения, из уст первых лиц и так далее, он несколько слабее стал в сравнении с началом 2000-х годов. Во-первых, под влиянием этого фактора. А с другой стороны, время проходит, растут действительно какие-то молодые более люди. В целом, я бы сказал, что значение Сталина все-таки стало несколько пониже в сравнении с самым началом 2000-х годов. Поэтому все показатели такого выраженного отношения к Сталину, и негативного, и позитивного, они снизились. Что заметно увеличилось, это доля тех, кто, в общем, относится вполне равнодушно, безразлично к этой фигуре. Это уже свыше трети населения. То есть получается, что сегодня население выстроено как треть или процентов под 40. Для них Сталин самый выдающийся деятель всех времен и народов. Уж не говоря, центральная фигура советской истории, истории 20 века и так далее. Треть, кому это, в общем, достаточно безразлично, и процентов под, 15-20, людей, которые, открыто, последовательно и, можно думать, более-менее сознательно, не приемлют его как исторического деятеля, критикуют его, не удовлетворены теми или иными сторонами его деятельности как исторического персонажа.
Знаете, мне кажется, в качестве исторического персонажа Сталин предстает ныне лишь перед историками, теми, кто изучает, и тут много успехов, советское прошлое по документам и материалам, ранее им недоступным. Да еще для читателей их сочинений, не будем преувеличивать их число. Для остальных же, для его ненавистников, обожателей и для равнодушных, Сталин – прежде всего фигура, венчающая пантеон советского героического мифа, к истории, имеющая весьма опосредованное отношение.
И тут вы совершенно правы, он, конечно, все больше и больше становится таким мифологизированным, мифологическим персонажем масс-медиа. Вот это важно, что он, с одной стороны, как бы коллективный миф, а с другой стороны, миф, поддержанный очень мощными масс-медиа. Ну, прежде всего, телевизором, конечно, ну, плюс теми фильмами, которые через телевизор идут, теми передачами, которые по телевизору ему посвящены. И вот тут, как бы, ну, второй план рассмотрения. Ведь большинство населения телевизор смотрит, а имеет смысл говорить еще о тех, кто, как бы, эту телевизионную картинку делает.
Думаю, одним телевидением ограничиваться не стоит. Мне посчастливилось побывать на премьере гротескного спектакля о Сталине, точнее, о нынешнем сталинизме, поставленного Виктюком в «Современнике» по пьесе Гафта, с самим Гафтом и Филипенко в главных ролях. И в зале, а потом и в многочисленных рецензиях, я наблюдал ту бурю страстей, которую вызвали и названные мной три блестящих фигуры российской сцены, и их подход к обсуждаемой нами сегодня теме. Бушевали как раз те, кто причастен к формированию общественного мнения и через телевидение, и через прессу, и другие масс-медиа.
Я думаю, что сегодняшнее некоторое оживление вокруг фигуры Сталина и среди таких деятелей искусства, и среди литераторов, ну, правда, такого определенного толка, скорее, прохановского, деятели искусства, тут, конечно, и постановка гафтовской пьесы, тут и передача Радзинского и так далее. Вот это другой план рассмотрения. Все-таки тут надо принимать во внимание, во-первых, что это люди, которые на склоне своей творческой жизни, так скажем. И в этом смысле они демонстрируют, ну, какие-то наиболее значимые для них, удерживающие их во времени, в пространстве, соединяющие их с историей страны, со всем коллективным опытом России и так далее, символы. Вот. И Сталин, конечно, символ номер один среди всего этого. Имя «Россия» – это вообще, так сказать, отдельная телевизионная игра, так сказать, сделанная другими людьми по заказу, так сказать, третьих людей, вот. И ее стоит рассматривать отдельно. Кое-какие тенденции в массовом сознании она, конечно, отражает, кое-какие черты сознания вот людей, условно назовем их шестидесятниками, да, она тоже отражает, хотя в очень трансформированном виде, но это некоторая третья игра. Значит, если говорить о шестидесятниках, там, мне кажется, важны два момента. Первое. Это действительно значимость для этого, причем такая последняя, предельная значимость этого сверхсимвола. Ну, можно сказать, что это их в некотором смысле козырная карта, последняя карта. Это как бы последняя заява на участие в истории страны 20-21 века. Это демонстрация сверхсимвола, значимого для всех, что тоже немаловажно. В некотором смысле это работа по новым правилам. То есть по правилам уже скорее рыночным, коммерческим, когда нужно предъявлять суперфигуры, что-то на грани скандальности, что-то на грани шока, чтобы, ну, как бы удержать массовое публичное признание, чтобы добиться рейтинга для телевизионной передачи, чтобы обеспечить приход на спектакль и так далее, и так далее.
Ну вот, выявляется, во-первых, неравнодушие значительной части общества, около двух третей его, к фигуре Сталина. А во-вторых, говоря о нынешних создателях сталинского мифа, была упомянута работа на заказ в новых для этих демиургов экономических условиях. Возможно ли, исходя из этого, тем, кто заказывает музыку у власти, например, использовать эти чувства массы, сталинский миф, для воздействия на умонастроение нации в нынешних непростых условиях?
Скажу тут как бы две вещи. Первое. Мне кажется, что способность нынешней социальной материи, российской, я даже не назову ее обществом, а это вот, ну, некоторое действительно состояние социального вещества, оно такое, что возможности его мобилизовать мне представляются довольно ограниченными. Все-таки преобладает и Это очень серьезная тенденция, она не только с образом Сталина, образом прошлого связана. Преобладает неучастие, преобладает равнодушие, преобладает апатия. В посттоталитарных государствах, вообще говоря, можно управлять не с помощью прямой мобилизации, а можно управлять, опираясь на равнодушие. Скорее не о мобилизации, а о симуляции, стилизации, мифологизации власти, процессов управления, демонстрации первых лиц, в том числе с использованием такого символа, как Сталин, Сталин победитель в войне, Сталин как бы инициатор скоростной индустриализации, Сталин поднявший, значит, страну из отсталой вот в передовые державы и так далее, и так далее. Это некоторый момент в такой, ну я бы сказал, символической политике нынешней власти или в риторике нынешней власти. Население со своей стороны по достаточно старой российской привычке, но ей обучают в каждой семье, и во дворе, и всюду, ну, делает вид, что оно эти вещи принимает. До какой степени оно их принимает всерьез, до какой степени оно согласно и будет действовать в соответствии вот с логикой таких символов и так описанных обстоятельств, это, вообще говоря, большой вопрос. Проголосовать – да. Участвовать в войне – не знаю. Мне кажется, навряд ли. Думаю, что мобилизация в более широких пределах вряд ли возможна, да и, мне кажется, власть в них не очень нуждается. Она поддерживает образ Сталина среди других образов, как бы демонстрируя свое присутствие в публичной сфере. При этом, если сегодня демонстрируется Сталин, завтра могут начаться, так сказать, цитаты из самых либеральных западных мыслителей. Если сегодня будет сказано о том, что, так сказать, не дадим орать оппозиции на Красной площади, то завтра будет сделан какой-то символический шаг послабления, ну, я не знаю, там, Алексаняну или кому-то еще. Вот. Мне кажется, что скорее игра политологов состоит сегодня вот в этом, а не в прямой мобилизации масс вокруг каких бы то ни было символов. Скорее, это производство такой смази, винегрета, окрошки, салата знаменитого, значит, столичного, в котором каждый может найти свое. Один – осколки либеральных идей, и будет говорить о том, что, о, смотри, как власть пошла на либерализацию. Другой увидит символы сталинизма. Третий разглядит опеку о все-таки простом народе и желании власти как-то позаботиться о нем и так далее, и так далее. И, в общем, этот компот или этот винегрет, похоже, большинство участников так или иначе устроит.
Борис Дубин, а также Анна Иванова, Ян Рачинский и Сергей Юрский рассуждали в программе «Разница во времени» о Сталине сегодня. Продюсером передачи был Андрей Амочкин. Автор и ведущий ее – Владимир Тольц. Всего доброго. Чай пляшайте, птика, кітко складіях, діях.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В подмосковном городе Жуковске сегодня, как ожидается, пройдет акция протеста против официальных результатов недавних выборов мэра. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», участники митинга потребуют пересмотреть итоги голосования, победителем которых объявлен прежний мэр Александр Бобовников. В Москве пройдет митинг с требованием привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, занимающихся незаконной охотой. Акция правозащитников и экологов связана с недавними событиями в Республике Алтай, где разбился самолет с вертолет с чиновниками, которые, как утверждается, участвовали в браконьерской охоте. О новом старте американо-российских отношений объявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече в Женеве было заявлено о намерении заключить до конца года новый договор о сокращении стратегических вооружений. На северо-западе Пакистана 7 сотрудников службы безопасности погибли в результате атаки смертника. Пока никто не взял на себя ответственности за происшедшее. Власти Пакистана согласились предоставить Интерполу информацию о расследовании по делу о нападениях на индийский город Мумбай в прошлом году. Интерпол заявил, что сравнит данные Исламабада и Дели. Совет Безопасности ООН провел в Нью-Йорке встречу за закрытыми дверями, чтобы достичь соглашения по вопросу в отношении Судана, откуда ранее были высланы сотрудники международных гуманитарных организаций. В Дагестане застрелен военком Цумадзинского района республики, сообщил Интерфакс. Преступление было совершено в пятницу в Махачкале. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача цикла «ТАСС неуполномочен заявить», основанная на особых закрытых письмах ТАСС, секретных обзорах зарубежной печати для членов Политбюро ЦК КПСС. А речь пойдет о самолете-фантоме. Не о том фантоме, многоцелевом американском истребителе, который оказался на службе в армиях более десятка стран, а о своего рода авиационном летучем голландце, летавшем, впрочем, лишь в воображении авиаконструкторов как в США, так и в СССР. Дело в том, что именно в те 50-е годы, когда шла разработка и внедрение в производство машины «Макдоналд Дуглас F-4», то есть самолета «Фантом», ведущие конструкторские бюро обеих сверхдержав, Соединенных Штатов и Советского Союза, работали над проектом самолета с атомным двигателем.
В конце ноября 1958 года в западной печати появилось сенсационное сообщение. На следующий день его перевод был включен в ТАССовский бюллетень «Особые закрытые письма» ОЗП. Собственно, учитывая, что агентство United Press разрешило публикацию этого материала только вечером 30 ноября, в ОЗП этот материал попал, возможно, даже до широкого обнародования там за железным занавесом.
Нью-Йорк, 29 ноября. Корреспондент агентства United Press International Чарльз Кодрай передает из Вашингтона с пометкой «Не публиковать до 23:30 по Гринвичу в воскресенье 30 ноября». Журнал Aviation Week сообщил сегодня, что Россия в настоящее время проводит испытательные полеты первого самолета с ядерным двигателем и, возможно, планирует, чтобы самолет совершил несколько кругосветных полетов без посадки. Журнал пишет, что Советский Союз не только обогнал Соединенные Штаты в области применения атомной энергии в авиации, но и на 4 года опередил их, выпустив свой гигантский экспериментальный бомбардировщик. Журнал пишет также, что этот самолет определенно военного профиля и что он не таков, каким был бы планировавшийся одно время американский самолет B-36 с ядерным двигателем. В редакционной статье, сопровождающей это сообщение, редактор журнала Aviation Week Роберт Ходс заявляет, что можно ожидать, что Россия использует этот самолет в политической войне задолго до того, как он станет настоящим боевым самолетом. Ходс заявляет также, что у Соединенных Штатов уже был бы самолет с ядерным двигателем, если бы не мелочная скупость и близорукость. Официальной реакции на это исчерпывающее сообщение журнала Aviation Week пока нет. Но отмечают, что генерал-майор Дональд Керн, руководитель американских работ в области создания атомного самолета, уже указал на возможность опубликования сообщений относительно успехов русских в той области. 20 ноября Керн заявил, что он не будет удивлен, если русские полетят на самолете с ядерным двигателем до конца 1958 года. Журнал Aviation Week пишет, что этот русский самолет построен около 6 месяцев тому назад, и что он, по крайней мере, в течение 2 месяцев совершал полеты в районе Москвы. Его видели иностранные наблюдатели в воздухе и на земле, заявляет журнал. В описании и сопровождающих его рисунках, помещенных в этом журнале, изображается самолет весом 150 тонн с треугольными крыльями. Судя по этим рисункам, атомные двигатели подвешены в кожухах примерно на середине каждого крыла, а реактивные двигатели установлены на концах обоих крыльев. Хотя нет никаких указаний на то, какой тип защиты использует Советский Союз для охраны членов экипажа, журнал заявляет, что выпущенная в последнее время в России литература заполнена краткими, но уверенными указаниями на важные открытия в области методов защиты. Указывают, что эти ядерные двигатели аналогичны тем двигателям, которые компания General Electric создает для американских военно-воздушных сил и для американской комиссии по атомной энергии с 1951 года.
Дальше шли кое-какие технические подробности. Двигатели самолета забирают воздух спереди, он сжимается, нагревается атомным реактором, нагретый воздух вращает колесо турбины и выбрасывается через выхлопной патрубок. Советский самолет летает на высоких дозвуковых и низких сверхзвуковых скоростях, то есть 550-580 миль в час. Однако тонкое стреловидное крыло и хвостовое оперение свидетельствуют о том, что самолет предназначен лететь в конечном счете со скоростью, дважды превышающей скорость звука, то есть до 1400 миль в час. Автор статьи отмечал, что Пентагон в ответ спешно возрождает свою программу создания ядерного самолета.
В Соединенных Штатах проект атомного самолета начали разрабатывать раньше, чем в СССР, еще в 1946-м. Предполагалось, что такой самолет может быть бомбардировщиком или разведчиком. Преимущество было основное в том, что он не нуждался бы в дозаправке и мог пробыть в полете очень долго. Ну а главная проблема – защита экипажа от радиации. Она, собственно, так и осталась неразрешимой. В 1949 году американская программа была расширена, к ней привлекли новых разработчиков, в том числе и упомянутую в статье Роберта Ходца компанию General Electric, которая как раз занималась разработками атомного двигателя открытого типа, то есть когда отработанный воздух просто выбрасывается из сопла самолета. При этом, конечно, за самолетом должен был тянуться радиоактивный шлейф. К середине 50-х годов в Америке от этого проекта отказались, но пытались разрабатывать кое-какие другие варианты. Например, самолета с комбинированным двигателем. Взлет и посадка на обычном двигателе внутреннего сгорания, а крейсерский полет на атомном. В СССР об атомном самолете стали задумываться в начале 50-х, после того, как Сталин в конце 49-го, выслушав доклад об испытаниях советского аналога Фау-2, ракеты Р-1 и перспективах разработки моделей Р-2 и Р-3, осознал, что Советы еще не скоро будут в состоянии угрожать Америке сбросом на ее территорию ядерной бомбы. Проблем с доставкой этих смертоносных изделий к цели у СССР было на порядок больше, чем у США. В 1953-м разведка донесла. Американцы разрабатывают проект самолета с атомным двигателем. Решено было пойти этим путем. В 1955-м задание заняться таким проектом получили ведущие авиационные ОКБ Туполева и Месищева. Ну, конечно, никакого летающего атомного самолета к концу 1958 года у Советского Союза не было. Наш собеседник сегодня – специалист по истории вооружений, полковник Михаил Полежаев. Михаил Николаевич, в этом сюжете истории проекта атомного самолета, взаимного советско-американского испуга на эту тему – обеим сторонам мерещилось, за океаном такая штуковина уже летает. Так вот, здесь ведь сложно переплетались разные мотивы и факторы. В том числе блеф, запугивание противника мнимыми достижениями. Политики, да и военные уж, извините, не всегда адекватно представляют себе реальные возможности науки. А ученым и конструкторам хотелось, конечно же, получить госзаказ. Они за него отчаянно конкурировали. Известно, что между советскими разработчиками существовало рьяное соперничество. Скажите, вот на ваш взгляд, Какие из этих факторов превалировали? И что, как вы полагаете, могло стоять за появлением этой статьи Ходца в журнале Aviation Week? Откуда взялись сведения, что в СССР испытывают атомный самолет? Вот Оля, впервые прочтя в архиве эти материалы, ОЗП вообще решила, что имела место интрига американских разработчиков, пугавших свое правительство, чтобы получить дальнейшее финансирование. Ну, что вы об этом можете сказать?
Разработчики, если мы говорим, допустим, сначала об американской стороне, разработчики, они же ведь не под забором обитают. Это крупнейшие фирмы, корпорации. Понятное дело, что правительственный заказ – это замечательная, сладкая штука. Но его надо добиться. А как его добиться? Значит, надо каким-то образом, ну, самым надежным способом, в случае, напугать. И поддержать это, подпереть общественным мнением, сформировать его с помощью прессы, допустим, да? Ну, а исходить из чего? Если мы до этого додумались, то русские-то уж наверняка могут попытаться пойти таким путем. Они же все время шли вслед за нами. Мы же понимали, что технологически мы их опережаем. Мы атомную бомбу испытали когда? В 45-м. А русские сделали в 49-м. Ну, потом они нас опередили немножко уж с действующей, так сказать, конструкцией водородной бомбы. Ну и кроме этого присутствовала, конечно, легкая эйфория от того, что вот овладели атомной энергией. Для лодки реактор сделали достаточно компактный. Наутилус сошел со стапелей в 54-м году. Ну, а вроде, почему бы не сделать для самолета? Ну, Би-36 у американцев так и не полетел. Мы тоже пошли этим путем. Поскольку разведки работали и пугали друг друга немножко. И блефовали тоже. И государственные деятели блефовали тоже. Ну, вот, в 55-м году начали отработку такого реактора. Сделали стенд сначала. Наземный. Потом сделали вариант, который можно было поставить на самолет. Поставили на Ту-95. Он летал с холодным реактором и с работающим. Отрабатывали защиту. Отрабатывали управление реактором. Реактор был водоводяной. Ну, дальше что? Дальше путь понятен. Либо ты делаешь открытую схему с реактором, который, по сути, охлаждается набегающим потоком, ну, плюс компрессор продувает через конструктив реактора, который сделан, ну, из чего? Не из графита же, конечно. Значит, видимо, какая-то керамика. Дальше горячий воздух расширяется, крутит турбину, турбина крутит компрессор. Процесс понятен, турбореактивными двигателями к тому этапу, ну, обе стороны уже овладели. Или закрытая схема, значит, видимо, водичка не годится в качестве охлаждения первого контура, значит, жидкий металл. Ну, а дальше технические проблемы. Но основная проблема, по-моему, не защита.
Вот я хочу сказать, что действительно мне было поначалу сложно отнестись всерьез к истории про проект атомного самолета. И я проверила свою реакцию на нескольких своих сверстниках, в том числе людях с техническим образованием. Им это тоже показалось смешной нелепицей. Я принадлежу к поколению, выросшему на научной фантастике, советских учебных фильмах по гражданской обороне, ну и школьный курс физики, конечно. И трудно себе представить сейчас, неужели идея про самолет с атомным двигателем не плод буйной фантазии Кларка, Лема или ранних братьев Стругацких? Неужели в этот проект всерьез вкладывались две сверхдержавы? Михаил Николаевич, объясните, пожалуйста, какой предполагался реальный военный прок от такой машины, если бы даже удалось ее создать?
Ну, прок-то тут понятно какой. Значит, предполагалось, что Туполев с Месищевым должны попытаться сделать бомбардировщик. Лавочкину предполагалось поручить разработку на базе крылатой ракеты «Буря» вот с таким двигателем, чудовище такого крылатого. А Кузнецов и Люлька должны были заняться двигателями. Месищев пошел по пути, ну вот у вас прозвучала такая ссылка на то, что в окрестностях Москвы был замечен такой самолет. Похоже, что это был как раз опытный образец М-50-го Месищевского. Вот на основе него предполагалось, что можно сделать такой самолет. У 50-ки месищевской дальности не хватало. Двигатель все-таки турбореактивный, расходует достаточно много топлива. У него свой боевой радиус получался где-то 1004 километров. Для того, чтобы долететь до Штатов, нужно иметь радиус, ну, примерно 12 тысяч километров. Вернуться же надо еще. Если рассматривать, что самолету придется обходить какие-то зоны ПВО, уклоняться от истребителей, радиус еще больше увеличивается. Значит, ты должен таким образом обеспечить дозаправку в воздухе. Заправку в воздухе одного самолета, боевого, плюс расход топливозаправщиков на полет в районы заправки. Ну, топливо, наверное, должно было получиться где-то 400 тонн на один такой полет. Ну и то без всяких гарантий. А вот соблазнительно было то, что самолет с атомным двигателем может пролететь сколько угодно, по сути, вокруг земного шара, выполнить задачу и вернуться.
В конце концов, атомный самолет оказался неким тупиковым вариантом. Многие крупные ученые изначально относились к идее самого атомного самолета весьма скептически. Например, Роберт Оппенгеймер считал, что радиоактивное заражение окружающей среды при полете такого самолета, а тем более в случае его аварии, было бы слишком опасным. А что касается пилотов такого аппарата, то тут уж, коли первым делом самолет, это проблема девушки потом... казалось, отпадала сама собой автоматически. Впрочем, об этой дилемме незнакомые с советской песенной классикой американские разработчики должны были рассуждать в каких-то иных терминах.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Полвека назад, в конце 1958-го, начале 59-го годов, в западной прессе появились панические сообщения. В СССР начались испытания самолета с атомным двигателем. Журнал Aviation Week 30 ноября 1958 года опубликовал обстоятельную статью с описанием этого самолета, якобы уже совершающего пробные полеты в окрестностях Москвы. В первых числах декабря, то есть буквально на следующий день, эту сенсационную новость перепечатывала вся западная пресса. В США к тому времени уже больше 10 лет велись работы над проектом атомного самолета, но ничего годного к испытательному полету не было. Хуже того, как раз к концу 50-х американское военное командование и правительство стали терять интерес к этой идее. Статья в Aviation Week всколыхнула публику и политиков. По лентам информационных агентств полетели новости.
Нью-Йорк, 1 декабря. Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Деннис Чавес пообещал, что американские ученые получат все средства, которые будут необходимы для того, чтобы создать самолет с атомным двигателем. Деннис Чавес, председатель Сенатской подкомиссии по военным ассигнованиям, заявил вчера, что Конгресс представит президенту Эйзенхауэру все финансовые средства, которые он пожелает получить на строительство такого самолета. Министр обороны Маккелрой заявил сегодня, что он весьма скептически относится к сообщениям о том, что Россия осуществила полет первого в мире самолета, приводимого в движение атомной энергией. В западных кругах в Москве заявили, что им ничего не известно об утверждении Aviation Week, будто русские ученые осуществили полет огромного экспериментального бомбардировщика, работающего на атомной энергии. Там указали, что в последние годы советские органы печати обсуждали теоретические стороны ядерного полета, но не было опубликовано ничего такого, что свидетельствовало бы об осуществлении этого замысла. Кроме того, в районе Москвы не было замечено никаких новых самолетов.
На следующий день, 2 декабря, лондонское радио передало комментарий адмирала Николса. Он скептически оценивал преимущества самолета с атомным двигателем. Если морской корабль с атомным двигателем может неограниченно долго находиться в плавании, то насчет самолета это не очевидно, потому что встает проблема усталости экипажа. Ну, опять же, защита от радиации, защитные кожухи реактора чрезмерно увеличивают вес самолета.
Однако в эпоху холодной войны, гонки вооружений через какие-то 13 лет после появления атомной бомбы в США, а в СССР и того позже, прошло всего лишь 9 лет, когда одно за другим появлялись впечатляющие технические новшества, баллистические ракеты, искусственный спутник Земли и так далее. На этом фоне голоса скептиков от науки и армии звучали слабо. Некоторые родители за американскую безопасность просто высмеивали министра обороны Маккелроя, не поверившего в советские достижения.
Нью-Йорк, 2 декабря. Председатель Объединенной подкомиссии Конгресса по атомным исследованиям Мелвин Прайс, демократ от штата Иллинойс, сообщил сегодня, что американские ученые достигли решающей стадии в создании самолета с ядерным двигателем. Он добавил, что страна не может себе позволять дальнейших задержек и колебаний в отношении этого проекта, осуществление которого обойдется во много миллионов долларов. «Такая задержка, — сказал он, — снова означала бы наше отставание в технике. Вину за то, что Америка до сих пор не создала самолет с ядерным двигателем, Прайс возложил на бюрократическую волокиту в Вашингтоне. Официальные представители Министерства обороны продолжают скептически относиться к появившемуся в печати сообщению о том, что Россия уже проводит испытательные полеты первого в мире атомного самолета. Их комментарии подтверждают точку зрения министра обороны Макэлроя.
Нью-Йорк, 12 декабря. Министр авиации США Джеймс Дуглас остановился на американских достижениях в области создания межконтинентальных баллистических снарядов в связи с тем, что в последнее время поступает множество сообщений о создании в Советском Союзе атомного самолета. Дуглас заявил: «У нас нет доказательств того, что в Советском Союзе есть самолет, работающий на ядерной энергии».
Надо заметить, что при этом Дуглас сделал осторожную оговорку. Может, русские подняли одну такую машину в воздух, но настоящий боевой самолет — это ведь совсем другое дело.
Нью-Йорк, 17 января 1959 года. Ален Даллес, директор совершенно секретного Центрального разведывательного управления, заявил лидерам Конгресса, что он не думает, что у Советского Союза есть самолет с атомным двигателем, который может совершать полеты. Даллес считает, что русские обогнали США в некоторых областях работ над ракетным оружием, в особенности в области межконтинентальных баллистических снарядов. Однако он полагает, что в других областях США идут впереди. Русские намного обогнали США в отношении численности подводных лодок. Но еще неизвестно, чтобы Советский Союз создал подводную лодку с атомным двигателем. Не так давно республиканец Мелвин Прайс заявил, что в этом году русские осуществят первый полет самолета с атомным двигателем и одержат новую пропагандистскую победу. Хотя Даллес, как сообщают, не опроверг этого заявления. Он, по-видимому, отнесся с сомнениями к его достоверности.
Все это, надо полагать, не без удовольствия читали получатели ОЗП, который тогда изготовлялся в 39 экземплярах. Его имели право читать все члены президиума ЦК во главе с Хрущевым, а отдельные выпуски или фрагменты бюллетеня рассылались и главам заинтересованных ведомств. Занятно, кстати, что сообщений ОЗП, которые мы сейчас обсуждаем, не получал советский министр иностранных дел Громыко. Мне уже приходилось говорить об этом ранее. Он был единственным из советских вождей, кто сам отказывался от получения ОЗП. Своей информации ему хватало.
Давайте вернемся к мнениям скептиков. Ведь атомного самолета не только тогда, но и до сих пор никто не сделал. Насколько я понимаю, уже тогда, в конце 50-х, американские военные деятели говорили, что решение проблемы радиационной защиты не видно. Самолет такой, хоть и мог бы теоретически летать далеко и долго, будет также уязвим для ракет и систем ПВО, как обычный самолет. И все же более перспективными казались разработки в области ракетостроения. К тому же пошла речь о реактивных сверхзвуковых самолетах.
Ну, вы, я вижу, Оля, убежденный критик этого проекта. Я хочу попросить сейчас нашего собеседника, полковника Михаила Николаевича Полежаева, прокомментировать сознанием дела причины неудачи идеи создания самолета с атомным двигателем.
Думаю, что те, кому рассылались дайджесты и на прессы, с удовольствием их читали и хохотали. Потому что они-то понимали, особенно промышленники и военные, что проблема не столько и не только в защите экипажа. Ведь чем хороша авиация? Она же мобильна. Сегодня она на одном аэродроме, завтра ты ее перебросил в другой конец страны, и она может выполнять другие задачи. А вы построите вот это чудовище, примерно весом 250-200 тонн. Какой аэродром его может принять? Таких аэродромов можно по пальцам пересчитать. Это первое. Второе. Хорошо, самолет взлетел, полетал, летчики так или иначе должны на нем летать, даже не выполняя боевой задачи. Вернулся. Ну хорошо, мы подогнали какую-то засвинцованную капсулу, выгрузили в нее экипаж, увезли. Но после того, как реактор загружен и отработал хоть немного, он становится источником излучения. Его же нельзя оставить на самолете, к нему не подойдешь. К этому самолету, значит, реактора надо снимать.
значит, должен иметь какие-то сооружения, куда-то увозить эту технику радиоактивную, которую невозможно взять руками. Значит, нужны какие-то манипуляторы, дистанционно управляемые. В общем, весь процесс надо автоматизировать, обеспечивать хранилищами и тому подобное. Это гораздо более сложная задачка, чем атомная станция электрическая. А каков размер тогда получается аэродрома с территориями технического обслуживания? Ну, я думаю, что не меньше 100 квадратных километров. Можно ли позволить себе такую военную базу воздушную? Никто не позволит себе такую иметь. Проектные проработки показали, сколько будет примерно весить удовлетворительно работающая защита. Около 50 тонн. И тут стало понятно, а зачем тогда нам экипаж? Ведь в эти 50 тонн, выигрывая вес, мы можем вогнать систему управления автоматизированную. Ну, пусть она будет не на полупроводниках, которых тогда еще не было, а на лампах. Но все равно она уложится в этот вес, ее не надо так защищать. А дальше? Самолет так или иначе уязвим во время полета. Он может быть атакован истребителями, ну, к тому времени уже начали разрабатываться ракеты ПВО. Он может быть сбит. А в то же время ракеты решают эту же задачу с не меньшим успехом. Они стоят, в общем-то, дешевле, и размещать их проще и защищеннее. Ну и в 61-м году темы закрылись окончательно.
Ну а поскольку эта тупиковая ветвь эволюции военно-конструкторской мысли была к тому же совершенно секретной, то сейчас о том, что был такой проект, знают лишь немногие знатоки истории техники. И вот я благодарю одного из них, Михаила Полежаева, за участие в нашей передаче. Вы слушали «Документы прошлого». Продюсеры Наталья Аркадьева и Дмитрий Налитов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».